Добрый
Пожалуйста.
вечер, Тифере. Добрый вечер, дорогие зрители и слушатели. Мы продолжаем начатую нами большую тему путешествия по Сидуру. И сегодня мы начнем. Мы заявили, что будем говорить о Пискей Деземра и Шма. В основном о Пискей Деземра. Потому что о Шма поговорим, наверное, все-таки отдельно. Но посмотрим, как сложится. Важно, что хотел бы я спросить у вас. Как интересно, в каком формате интересен этот урок? Потому что его можно делать более подробно. Можно прям разбирать каждое предложение, каждое слово. С одной стороны, будет подробно. Может быть, будет интересно. Но с другой стороны, продвигаться будем медленно. С другой стороны, можно делать больше такими блоками, как бы обсуждения, но тогда будет меньше детализации. Вот мне очень интересно послушать какие-то отзывы, как люди, которые заинтересовались этой темой, в каком формате им это интересно. Как бы подробнее, но медленнее, или больше глобально и не так подробно. Теперь, что интересно, второй вопрос, который я хотел бы, чтобы люди нам сказали, это если нам интересно действительно вот Пискей Деземра, Шма и перейти сразу же к Шмуна Эсре, то есть мы хотим на следующем уроке, например, уже говорить про Шма и Амида подробно, или мы да хотим вот остановиться на начале Сидура тоже и поговорить о каких-то моментах, потому что, в принципе, про Амиду достаточно много есть уроков, многие об этом говорили, может быть, людям интересно, не Амида и не Шма, которые, в принципе, более доступны в объяснениях, а людям больше интересно вот те части Сидура, которые обычно остаются, то, что называется, неосвещенными. Маш не икра, метахат ле радар, да, под прожектором. Остаются, и которым меньше обсуждаются. Мне было бы интересно, но это уже как бы, чтобы люди все-таки написали там в чате, Тиферет сообщили, кто знает там, мне как-то лично, по мейлам. В общем, как можно больше мне интересно людей, чтобы написали, в каком формате им интересен этот урок, чтобы мы в следующий раз, когда будем готовить следующую часть, чтобы мы уже, соответственно, с этим готовились. Вот. Несмотря на то, что мы говорили про Пискей Деземра, сегодня хотим поговорить, заявили. Мне бы хотелось упомянуть, поскольку недельная глава Балак, хотелось упомянуть, это тоже находится в Сидуре. И в Сидуре есть пасук из нашей недельной главы. Написано так. Матову о Алеха Яков. Как прекрасны шатры твои, Яков, Мишкинотеха, Мишкинотеха Исраэль. Места обитания твоего Израиля. Вот. Ваани беров хаздыхая аво бейтеха. Это уже царь Давид говорит. Иштахаве элихаль кучеха бейратеха. Это псуким, который написано, что говорятся, кашенихнас лебет акнесет. То есть человек, в принципе, вот эту часть, которую мы в начале Сидура говорим, именно утреннее благословение, его, в принципе, можно сказать и дома тоже. Единственное, что на тела отъедаем омовение рук, есть мнение решуним, которые говорят, что омовение рук, оно на самом деле перед молитвой. Вопрос, зачем нужно омывать руки. Омываем мы руки, мы коины, которые встаем к утреннему служению, или это омовение рук перед молитвой. Есть два объяснения. Это объяснение Роша, Рабейну Ашер и Рашбо, Рабейну Шлома Бен Адерет. Вот. И, соответственно, с этим лучше говорить утреннее на тела отъедаем, если ты собираешься скоро молиться. Хотя, в принципе, тот, кто просто встает утром и говорит утреннее благословение, тоже может сказать на тела отъедаем, несмотря на то, что он будет молиться позже. Это относится, например, к женщинам. Очень актуальный вопрос для женщины. Она собирается сначала, так сказать, утреннее благословение, потом только будет молиться, когда уже отправит детей. Так вот, она может сказать на тела отъедаем. Но, так вот, человек может сказать все эти благословения на тела отъедаем, Шер Яцар, Элокай Нешама, благословение Торы, он может сказать дома, не приходя в синагогу. Теперь талит тфилин одевается. И дальше вот этот отрывок, который называется «Человек входит в синагогу». Да? Но меня он, в моем сидуре это 8-я страница. Человек входит в синагогу, «Ма тову олеха Якова». Первый пасук, который он говорит, «Как прекрасны шатры твои, Израиль». Это кто сказал эту фразу? Сказал это Билам. Да? Он посмотрел на шатры Израиля, что чем они были прекрасны, тем, что «эн питхеем и хувоним», да? То есть входы были разведены. Вход в шатер один не соответствовал для того, чтобы было скромнее. И написано «Мишкинутеха Исраэль, места обитания твоего Израиля», имеется в виду «батэкнесиот» и «батэмидрашот». Да? Так вот это вот единственное, написано так. Написано так, Раши говорит, Гемара на самом деле в Санедрин, что все благословения, которые как бы Билам сказал в главе нашей, они перевернулись на проклятие, как он и хотел. Всевышний же заставил его сказать благословением этим, а он собирался, на самом деле, проклинать. Так вот, все благословения повернулись в сторону проклятий, кроме этого. И поэтому мы начинаем вход в синагогу, мы начинаем с этой фразы «Ма тову у алеха Яков», как прекрасно шатры твои, Израиль. Вот. Это имеется в виду как раз синагоги, это имеется в виду как раз места изучения Торы, прекрасный шатры твои, Израиль. Это первый пасук. Дальше, второй пасук. «Ваани бров хаздыха, я в великом твоем милосердии аво бейтеха, приду в твой дом, и штахаве илильха кучеха бейратеха, я поклонюсь твоему шатру святому в страхе перед тобой, в трепете перед тобой». Вот, это уже источник этого, это Тейлим, пятая глава. Дальше. Ашем Авти Маон Бетеха, Макомишкан Кводеха. Всевышний, я возлюбил обитание дома твоего, место мешкана твоего почетного. Вот. Вот эти псуким, как бы они на первый взгляд, не знаю, кто их говорит, кто не говорит, но в принципе они, это такая как бы квинтэссенция благодарности, которая здесь при входе в синагогу человек говорит. Дальше есть Адон Улам, и про него нужно поговорить отдельно, про Адон Улам, поскольку есть у нас предание, что Адон Улам написал Авраам Авину, ни больше, ни меньше. Да, это принятие власти Всевышнего. Адон Улам – это большая тема. Дальше Игдали Луким. Очень интересный тоже отрывок в Сидуре, поскольку есть, которые его говорят. Аризал говорил не говорить его. Во многих общинах принято да говорить Игдали Луким. И там все 13 принципов веры в Игдали Луким, они записаны в качестве гимна такого. Что интересно, что есть такое интересное майса, которое Рав Штайман рассказывал про себя, что когда он попал из Бреста в Швейцарию, убегая от того, чтобы его забрали в польскую армию. Он попал в Швейцарию и, как выяснилось потом, никогда больше не встретился со своей семьей. У него была очень хорошая семья, любящие родители, много братьев, сестер. Никого, ни с кем он потом не встретился. Все погибли в Бресте. И он уже тогда, когда приехал, это был 38-36 год, он приехал тогда в Швейцарию, чтобы не попасть в польскую армию. Он очень сильно почувствовал, в первый шаббат, очень сильно он почувствовал, как он скучает по семье. По семье, по Бресту, по общине своей, которую он очень любил. И он как раз там в Швейцарии принято говорить этот Игдали Луким, принято говорить в субботу во второй половине дня перед Минхой. Не знаю, откуда этот обычай. И вот Рав Штайман, как раз они это пели, это швейцарская община. И он почувствовал эти невероятную тоску по поводу своей семьи. И он сказал, как бы, вот этот этот пьют, этот гимн Игдали Луким, он натолкнул его на такую мысль, что все свои гагуим, то есть вот как он скучает по семье, он должен теперь перенести на любовь ко Всевышнему. И он так сказал, что он так он будет делать, то есть как бы все, как он скучает по своим родным, любимым, он будет это переводить на любовь ко Всевышнему. И он говорил, что в этот момент как бы он начал какой-то такой путь, который позволил ему достичь того, что он достиг. Вот такая вот интересная история, которая связана вот именно с этим пьютом, этим, с этим гимном Игдаль Луки. Окей. Дальше идут утренние благословения. Ну, о них мы должны были поговорить на прошлом уроке. И мы про них практически не говорили, но мы, в принципе, они по смыслу достаточно простые, да, как различить день-ночь и так далее. То есть это мы оставим пока, если будут вопросы, если будет желание, мы вернемся к этому еще раз. Курбанот, жертвоприношение и вот вся вот эта часть сидура между утренними благословениями и Барух Шеамар, да, мы пока оставим тоже на просьбу трудящихся, вернее, зрителей и слушателей, насколько это будет интересно. Потому что на самом деле это очень важный момент. Да, вот этот здесь, там есть и принятие власти иго, и как бы ярма небес на плечи, и благословение освящения имени. И есть в этом отрывке все жертвоприношения, их порядок. Тойрес, благовония. И дальше есть Мишна Брура говорит, что нужно говорить личные жертвоприношения, но в большинстве сидуров нет личных жертвоприношений, есть просто порядок жертвоприношений общественный. И дальше есть глава, которая называется Перек Эйзу Микоймон, которая единственная глава в Мишне, в которой есть, нет ни одного спора. И у нас есть традиция, что она была передана, эта глава, где приносится жертвоприношение, это пятая глава трактата Звахим, она вот в этой форме, как она есть у нас, она и была получена Моше Рабейну на Синайской горе. Поэтому именно она упоминается здесь в Сидуре. Потом есть Брайта Раби Ишмаэля, 13 методов толкования Торы, очень принципиальный момент, все правила, про одну только эту Брайту можно... Мой друг Равром Коэн, он наш генеральный директор Толдота, он пишет уже книгу на эту тему, мне кажется, лет 10, если не больше. Только объяснить эту брайту. И дальше есть вот как раз начало Пескета Земра, Мизмор Шин Харуката Байта. Да. Есть еще тут появляется Кадиш. Про Кадиш нужно тоже отдельно поговорить. Что такое Кадиш? Это самая, на мой взгляд, самая скрытая молитва, которая есть. Почему-то мы все время... Говорим Кадиш, и про Кадиш нужно тоже отдельно поговорить, в чем смысл Кадиша. Объяснение Кадиша, почему Кадиш... В принципе, Кадиш – это такой как бы разделитель всех стадий молитвы. Все, если вы обратите внимание, то Кадиш – это... Он всегда разделяет молитву на каждую следующую стадию. В принципе, Кадиш – он завершающая молитва после всех... После окончания трактата... После окончания молитвы, после окончания жизни всегда говорится Кадиш. То есть многие называют это поминальная молитва, на самом деле как бы Кадиш это завершающая молитва. Молитва, которая завершает каждый какую-то стадию в жизни, в молитве, в изучении. Кадиш это молитва, которая приходит на завершение. Почему, в чем идея, так сказать, это тема, которую мы тоже должны поговорить на эту тему. Окей, теперь мы дошли вот до Пескет Земра. Мизмор Шир Хануката Байт Ли Давид, да? Это молитва царя Давида. Мизмор Шир Хануката Байт Ли Давид. Да? Песнь Хануката Байт на обновление дома Ли Давид, от Давида. Теперь, почему от Давида? Почему от Давида? Вот это первый как бы Пескет Земра. Аризаль говорил, что это очень важный мизмор, перек. И это 30-й перек в Таилим. 30-й перек. У кого есть Таилим, могут открыть на русском языке. И мы посмотрим, что такое Мизмор Шир Хануката Байт Ли Давид. Здесь в книге Рав Вайсблюм он разбирает каждый посук. Мы сейчас не будем этого делать, разбирать каждый посук, но мы поговорим, в принципе, о чем здесь говорит Давид. Очень важен то, что говорит вот эта книга Масехет Тфила. Они говорят, очень важен контекст самого, самой главы Таилим, о чем она, о чем, собственно говоря, она говорит. Так вот, на, как Давид мог написать Мизмир Шир Ханукат Абайт, когда он не заслужил построить храм. Ведь только Соломон построил храм. Раши объясняет, что Давид его написал, чтобы сказали его левиты Ханукат Абайт беймей Шломо. Чтобы его левиты сказали во времена, когда Шломо построит храм, чтобы левиты сказали, то есть Давид подготовил уже, стройматериалы и все. Все подготовил. И это, в принципе, Давид должен был сделать храм. Но что, только из-за вот этой проблемы с тем, что он был воином, ему не дали построить храм, но он подготовил вплоть до песни, которые будут говорить левиты, когда храм будет построен. Также говорит Эбенезер. Эбенезер добавляет, что этот мизмор Давид постановил, чтобы его сказали на построение второго и даже третьего храма. Теперь этот мизмор, 30-й мизмор, он также сгула для лечения. Почему? Потому что Давид говорит про то, что Всевышний, я к тебе шивати, это я кричал, такая молитва, как бы стремление, эйлехо ветерпени, ты меня вылечил. Поэтому вот этот Тейлим, 30-й Тейлим, это тоже сгула рефуа. Это сгула для лечения. Те, кто меня хорошо знают, знают, что я не очень большой любитель сгулот. Но здесь это не сгула в том плане, как это примета, да? А здесь это сгула в плане того, что в этом смысл этого мизмора. Вот. Что говорит Мальбим? Почему именно во второй и третий храм нужно читать этот? Говорит Ибн Эзра, поскольку время изгнания подобно времени болезни. То есть Давид вроде бы говорит про излечение от болезни. А на самом деле галуйот это тоже некая болезнь. И когда строится храм, каждый храм это некая стадия излечения. Мальбим пишет по-другому, что этот мизмор, да, мизмор Шир Ханукат Абайт и Давид, то есть мизмор на построение нового храма, на обновление нового храма. Мальбим объясняет так, что мизмор Миюсад, он основан благодарить Всевышнего, что он вылечил человека от болезни. А дом, который здесь упоминается, это аллегория с телом человека, которое на самом деле есть место обитания для души. Это дом для человека внутреннего, который находится в этом теле и шохен, как бы присутствует в Идарбе Кирбо. Ибо душа, она и есть человек на самом деле. А материальное тело, он только дом, материальный дом для души. И когда он заболел, ослабели столбы этого дома. И после излечения, построился заново. И поэтому там здесь написано Ханукат Абайт Давид. То есть новое объяснение, почему это Давид, почему Давид написал. Кавана лебейто апрати. Поскольку Давид как бы здесь благословлял и благодарил за его дом личный, который есть обитание его личной души. Так объясняет Мальбим. Теперь слово ханукат. Вот, вы знаете, что такое ханука? Да? Вот здесь новое объяснение. Новое объяснение, которое дает Мальбим. Лашон атхалат книсата адам. Это термин, означающий начало захода человека или предмета в его ремесло или искусство, которое он в будущем будет там находиться. Это ханука. То есть Ханука это не только праздник, а Ханука это именно вот это вот обновление, то, что мы называем. Ханука Табай. В Ой Шам есть еще один Раши. Ханука это милашон ханох ленар. Ханох это воспитание. Ханука это мизбех. Как бы ханох. Ханох, хинух тоже это от этого слова. То есть это поставить на какие-то рельсы. Ханука это мизбех. Ханука это байт. А коли олех ахар атхала, все идет за началом. Бен бебниосы шеля адам, бен бебниосы шеля кли. Все идет за строительством человека, строительством предмета. Бен бебниосы шеля байс, строительством дома. Им атхалат тора, если начало чистое, олех анивна иньян таор. Строится и начинается чистый. Теперь, почему это оказывается здесь в начале молитвы? Потому что мы сейчас зачитываем как бы вот это, мы начинаем молитву. Начинаем молитву тоже вот это вот поставить ее на правильные рельсы, поставить ее на правильное русло. Поэтому этот мизмор находится здесь перед началом Пискей де Зимра. Мизмор Шир Ханука Табайт и Давид. Вот. То, теперь так, мы не будем сейчас входить в каждый посук здесь, потому что Рав Вайсблюм, автор этой книги, с которой мы сказали, что мы будем идти, он прямо объясняет каждый стих. По мне бы, я бы, конечно, вот так с ним бы и шел, честно говоря. Но мне кажется, я просто хочу получить от вас, дорогие зрители и слушатели, хочу получить от вас на это, что называется, ишур, подтверждение, да, что вы готовы до такой степени подробно вот этим всем заниматься. Идти по сидуру с такой скоростью. Потому что так, мой Дани в прошлый раз целый час обсуждали. Вот. И сейчас мы мизмор шир леханука табай тоже будем целый час обсуждать, потому что здесь есть информация, на каждый посук есть какой-то хидуш, какая-то мысль. Вот.
Раф Мендель, нам уже написали в чат, что все хотят детализации, пожалуйста.
А, да, то есть уже есть
голосование. Подробнее, медленнее, да, что
хотят. Есть результаты голосования, говорите, да?
Да, по Пасука Зимра и подробно по Псуким. Да, и далее мы тоже ждем ваших сообщений, пожалуйста. Я все передам.
Окей, хорошо. Если действительно есть. Есть спрос, то без Раташем тогда можно действительно пойти подробно. Очень хорошо. А тогда, если у вас открыты, тогда у людей открыты Тейлим, тогда если мы идем как бы сейчас по Мизмор Шир и Борох Шиомар, то тогда нужно, чтобы были открыты, чтобы люди могли ориентироваться по Тейлим тоже. Значит, второй пасук, там написано Аройми Хашем. Второй пасук, смотрите, да, вот Мизмор Шир, это мы объяснили Мизмор Шир Ханука Табайт и Давид. Первый пасук. Мы объяснили его. Теперь дальше второй пасук. Арой Минха Ашем. Вознесу я тебя. Да? Арой Минха это, очень интересно, Рав Вайсблюм сразу объясняет. Акир бэгой мимутха. Я признаю или лаакир, вы знаете слово лаакир на иврите, что означает? То есть как бы я узнаю. Что я узнаю, что я узнаю. Бэгой мимутха. Твое величие, твою вознесенность. Как? И там интересно. Арумим Хашем, и дальше интересно. Ки дилитани. Дилисони мы говорим на шкинанском, да? Ты сделал меня бедным. Дилитани. Игбетов рамам тоути. То есть ты меня вознес, говорит Давид. И поднял. Быках шишлома бнишину ладми батшева. Поскольку мой сын Шломо, который родился у Батшевы, у Ивне Амигдаш, он построит храм, у Безе еду кулам шемахалтели алявон Батшева. И здесь все узнают, да, что ты простил мне за грех Батшева. Это была, в принципе, на самом деле, вы знаете, да, ну, как бы у Давида это была очень больная тема. Больная тема грех Батшева. Более того, мы видим, что в Гемара в трактате Моэд Катан поднимает эту тему тоже достаточно подробно и говорит, что когда царь Шломо построил храм, то ворота храма не открывались. Не открывались. И там есть вот этот вот мизмор, который мы читаем, во время открытия Арона Койдыш, там, где Тора находится, Ковчег Завета. Мы там читаем мизмор, который читал Давид, который читал Шломо в момент открытия, когда он хотел начать служение в храме. Шломо говорит, так. Ле-Давид мизмор ла-Ашем а-Арец у-Млуа, тевель ве-Йошвей-Ба. То есть мизмор ле-Давид, опять же Шломо говорит, но ла-Ашем а-Арец у-Млуа, тевель ве-Йошвей-Ба. Кью а-Лимим и-Садо ва-Ли-Наарот и-Хоненео. Ибо он его на... на морях установил и на реках приготовил, кто поднимется на гору Господа, кто встанет в его святом месте. Тот, у кого чистые руки и чистое сердце, тот, кто не говорил лашав, не нес в пустоту свою душу, там имеется в виду клятва и так далее. Так вот здесь миузе мелеха кавод, вот здесь написано, да, кто он, царь почетный. Там эти ворота храма, когда царь Шломо задал этот вопрос, они хотели его проглотить. Потому что, может быть, он имеет в виду себя. И он говорит, нет, Всевышний, мощный Всевышний, он. Так вознеситесь ворота свои головы, вознесите входы входы в шатер, и войдет царь почетный. Кто царь почетный? Тот, кто построил Всевышний, Ашем Цвокос, он царь почетный. Так теперь Гемара там рассказывает, что он упомянул здесь заслугу Давида. Ворота не открывались. Царь Соломон стоит, молится, ворота не открываются. Он упомянул заслугу Давида, и ворота раскрылись. Все это видели, все это слышали. И написано в Гемаре, в этот момент все ненавистники Давида, их лица стали черными, как дно у кастрюли. Потому что стало очевидно, что простил Всевышний Давиду грех Батшевы. То есть с грехом Батшевы есть много, это огромная тема, как бы не тема нашего урока. В чем там был грех и был ли грех с точки зрения... Все знают эту тему, не будем сейчас ее поднимать. Но для Давида это был очень актуальный вопрос. И так вот, здесь написано, что тем, что Шломо, который родился у Батшевы, он построит храм, это вознесение из того, что царь Давид был очень низко, упал, потом Всевышний его поднял и дал возможность, что именно Шломо, сын Батшевы, он строит храм. Теперь, в принципе, идея, которая здесь стоит, это идея, которую Рав Мойше Шапиро всегда говорил, и она в книге у него тоже написана. Давид, Иуда и весь этот путь, это путь Бальчува. Что имеется в виду? Что есть путь, который мы называем путь Шауля, путь Бениамина. Путь Шауля, Бениамина, это Ни разу не оступиться. То есть как только царь Шауль ошибся один раз, Всевышний сразу же убрал его с царства и поставил Давида. Гемара опять же говорит, что это не то, что Шауль был хуже Давида, а Давид был лучше, чем Шауль, ничего подобного. Нет, это два разных пути. У этого мира есть путь без греха. Это называется то, что называется straight forward, да, сразу прямо и попасть в цель. Но этот мир еще первым человеком пошел не по этому пути. Этот мир пошел по пути, что первый человек согрешил, и, как я всегда говорю, нормальные герои всегда идут в обход. Мы вместо того, чтобы в 9:30 сотворения первого дня, 9:30 часов, сразу же, так сказать, попасть в шаббат, была пятница, мы, так сказать, там оставалось буквально 2,5 часа, и мы бы, мир пришел бы к исправлению, если бы первый человек не согрешил. Но первый человек повел этот мир съел от дерева познания добра и зла, там, где Всевышний запретил, и весь мир пошел на путь исправления. Да? На путь 6 тысяч лет, долгое исправление и так далее. Лимайса, нужно оказаться в той же самой точке, все исправить. Но путь будет перемещение, как в физике говорится, перемещение малое, а путь будет очень длинный. Теперь на каждом новом этапе истории, на каждом новом этапе есть попытка, опять же, пойти напрямую и пойти по пути по-длинному. Так вот, опять же, когда еврейский народ, грех Золотого Тельца, они тоже вместо того, чтобы все, попасть сразу, разведчики, да, попасть сразу в землю Израиля, опять же, мир идет по более длинному пути. Но дело в том, что возвращение к состоянию первого человека, это Рав Деслер, это как раз вот эта вот идея. Первый человек, еврейский народ, получение Торы, все это все повторяется. Все это та же самая, как бы, то же самое исправление, которое первый человек должен был сделать. Еврейский народ не смог, грех Золотого Тельца, который на самом деле запечатывается грехом разведчиков, это тоже Раши, и мы уходим опять на путь исправления. Моше Рабейну не может зайти в землю Израиля, опять еврейский народ идет на то. Давид, Шауль, это опять попытка пойти по прямому, да, нет, Шауль грешит, Давид. Давид это Иуда, это ошиблись, можем исправить, Бальчува. То есть вот эта вот идея, которая повторяется все время в истории человечества. Всевышний дает возможность пройти прямо, повторяется все время, что человек не может пройти прямо, человек проходит по пути, споткнулся, исправил, идем на исправление. И Давид, да, это как бы вот в этом это идея Давида, в этом идея Шломо, в этом идея, в принципе, всего исправления, да, что человек споткнулся, он может исправить. И вот здесь, во втором стихе, как раз эта идея, опять же, здесь написана, да, что царь Давид говорит, Всевышний, ты меня так низко бросил, а потом ты меня вознес тем, что именно Шломо строит тебе храм в этом мире. Теперь, почему получается, теперь вы понимаете, почему мы читаем этот мизмор в начале молитвы, потому что мы тоже, кто мы такие, да? Мы приходим, но вы-то все праведники. Мы понимаем, кто мы такие. Приходим, но мы не идеальны там. Какой там нам молиться? Что мы можем исправить вообще? Что мы можем сделать? Приходит царь Давид, говорит, рабойся, спокойно все. Мы, Всевышний прекрасно знает, что мы не идеальны. Но он нас, так сказать, как бы дает нам возможность исправиться, и он хочет от нас, как бы, да, вот это вот, кто построил храм? Шломо, который родился, путь, который выбран человечеством, первый человек, исправление, это все время человек может исправлять, он может сделать чуву и может исправить этот путь, который Всевышний от нас хочет. Все. И с этой мыслью, так сказать, как бы, оп, можно совершенно, совсем по-другому можно молиться. Да, я знаю, что я не идеален, но Всевышний как раз такой молитвой хочет, он хочет, чтобы пришел неидеальный человек и исправлял, и делал, и действовал. И это, так сказать, то, что написано в этом стихе, получается. Теперь говорит Давид, «Велой симах той вайли». Да? Это вторая половина этого стиха. Раш объясняет. То есть ты не порадовал ойвайли моих рабов мне. И рабы, потому что говорили, у Давида нет доли в будущем мире. Но после того, как увидели, что из-за него раскрылись эти врата ковчега, все узнали, что простил Всевышний грех Батшевы. И то, что мы сказали, да, что перевернулись лица ненавистников Давида, как закопченная кастрюля, запачканная черная кастрюля. Вайсбрем тут приводит еще обсуждение, то есть это еще Гемара в трактате Шаббат, что Давид просил при жизни ему это показать. При жизни Давида Всевышний ему этого не показал, показал только после того, как Шломо построил храм. Окей, то есть ты не дал моим врагам... И Давид как бы пророческим даром видит это и пишет этот мизмор в благодарность Всевышнему за вот это вот то, что в конце, после моей смерти, говорит Давид, уже будет видно, что моим врагам нечего радоваться. Окей, это пасук бет. Теперь пасук гимен. Ашем элукай. Господь, Бог мой, шивати илеха. Я шивати. Шивати — это кричал к тебе. Причем это такой крик, имеется в виду один из языков тфили. Это на самом деле шуа. Это тоже определенный вид крика. То это еще один момент, который нужно обсудить. Есть книга Рав Пинкуса, Рав Шимшин Давид Пинкус, который объясняет, в чем разница в каждом. Вот, Рав Вайсбрем в это не входит здесь. А здесь есть еще вот это вот. Есть крик без слов. Это цаака называется. Да? Цаака. А шивати — это другой момент. Это крик, но с каким-то обращением, по-моему, надо проверить там у Рав Пинкуса в его книге. Сейчас он у меня не со мной, и я не проверил, к сожалению, что значит именно шивати. Вот, ветерпаэни, ты меня вылечил. Раши пишет так. Ты мне простил грех, как написано в словах пророка Ишая, «Веша верофолой». Он вернется, сделает чуву, ему вылечит. То есть, как бы всегда, в принципе, прощение после греха, после чувы, оно называется лечением, это пророк Ишаяу. Вот. Кстати, интересная вещь. Есть Ран Бедрошутав, и Рав Вайсбрем здесь его приводит. Известная вещь для меня, говорит Ран. Нет у меня никакого сомнения, что все болезни души, они причина болезни тела. И не излечится тело без того, что излечится душа. Одно от другого зависит. И Бен Эзра пишет при этом, я кричал именно к тебе, но не к какому врачу, и ты меня вылечил. Так, и Бен Эзра говорит, что как бы имеется в виду, можно просить врача помощи. И Бен Эзра говорит, что Давид просил помощи у Всевышнего, и Всевышний вылечил его. Ран же объясняет, что все болезни, они связаны именно с духовными проблемами. И именно излечение духовных проблем – причина физического исцеления тоже. Это очень важная идея, да? Многие люди ищут, где источник этого. Вот, пожалуйста, это Драшот-Аран. Драшот-Аран, Ран говорит, что нет у меня никакого сомнения, что всякие болезни души, они причина для болезни тела. И не излечится тело без того, что излечится душа. Окей? Тот, кто ищет для этого источник, вот вам, пожалуйста, источник здесь в словах Рана. Ран это Рабейну Нисима. Он Бен Рувен. Он жил в Испании где-то на границе перед изгнанием, насколько я понимаю. То есть про его точную биографию сейчас не берусь все рассказать, но достаточно один из поздних решуним. Один считается одним из поздних средневековых авторов. Мальбим говорит так. Мальбим жил в 18 веке, и у него вот есть свой такой оригинальный пируш, комментарий на весь Танах. Очень глубокий. И его основная как бы война Мальбима была с теми, которые пытались реформировать иудаизм в направлении уже, так сказать, не самым хорошим. И он всегда показывал, что ваши попытки отрицать устную Тору и там непонимание глубины слов Танаха, оно на самом деле во всем неправ. И он пока доказывал как раз глубину текстов и их понимание. На самом деле настоящее, а не поддельное. Так вот, Мальбим говорит, рефуати, мое лечение, говорит Давид, ло айтали де атева, не было природным. Ракшивати или леха, только я кричал к тебе, вата терпение, ты меня вылечил. Ло ли дей царе, цари вируфы, не из-за моего каких-то, не из каких-то притеснений и врачей, что-то такое. Окей, это пасук номер три. Пасук номер четыре. Ашем Эйлейса Миншоль Навши. Ты поднял мою душу из пропасти. Хейтани, ты меня оживил, Миорд и Бор, от того, чтобы я опускался в яму. Объясняет Раши. Что это за яма? Имеется в виду спуск в ад. Мальбим говорит, что Сивавта Холи, причина моей болезни, а я ли дей авонот, ватахулея нефиш. Да, была из-за моих грехов и болезни души. Шалидей шихалтан нефиш, из-за того, что душа заболела и склонилась умереть, душевную смерть, духовную смерть, из-за моих грехов. Из-за этого заболело мое тело, говорит Давид. Ну, вы знаете, да, что после греха Батшевы Давид заболел очень сильно. Помните, читали в Танахе, да? И из того, что ты поднял мою душу из преисподней, шаридей капарата вонутай, из-за искупления моих грехов, ло терет навшили шоль вевадон. Не спустится моя душа в преисподнюю и потерю, в место, где она будет теряться. И поэтому ты оживил мою душу от того, чтобы она спускалась в яму. И с помощью этого я и телесно тоже оживился. Как написано, Асулех лаколя войнухи, аруфеля коль тахолоих. Прощает все твои грехи и лечит все твои болезни. Получается, Рав Вайсблюм объясняет, что первая часть этого четвертого пасука говорит про избавление от гейнома, а вторая от спасения от смерти. Окей, пятый пасук. Замрула Ашем Хасида, пойте Господу его хасиды, то есть те, кто делают больше буквы закона, «Веойдули зехер кочой» и благодарите памяти его святой. Объясняет Ибн Эзра. Довид Амелех сообщает хасидим, «Шими кара леем кашер карау шем яцеле». Что если с ними происходит так, как происходит с ним, то значит, что Всевышний их спасает. И подобно этому объясняет Раши. «Пойте Господу его хасиды, альмаша асали, за то, что он сделал мне, киихулим атем лахасот бо, ибо благодаря мне вы можете прятаться как бы под ним, шиатив лахем, чтобы он сделал вам тоже хорошо, вафилю атем шурим бы цар, и даже если у вас есть какое-то несчастье или какая-то боль, альтирау, не бойтесь». То есть Давид говорит, что поскольку через меня был показан пример, вы все, кто хотите называться хасидами Господа, вы можете благодарить его, поскольку и помнить его святую память, как бы, да, и благодарить его святую память. Почему? Потому что через меня у вас есть пример спасения. Это тоже интересно, да? Есть такой медраш, на него есть очень красивая песня, что царь Давид молился обо всех евреев до конца истории. Все, кому нужна парноса, здоровье и так далее. Почему? Потому что, на самом деле, если мы... Ну, в принципе, такая идея за этим стоит, да? Что когда первый человек был сотворен, написано так. Адам, Давид, Машех, да? Рашей ты вот. Адам. Что такое Адам? Это Адам, Давид и Машех. То есть три, на самом деле, есть три как бы основные души, которые... Ну, мы в Рамхале написано... Что, в принципе, первый человек, он включает в себе все души. Давид, он как бы, это душа исправления. Царь Адам дал Давиду душу, дал ему годы жизни. У Давида не должно было быть, он должен был сразу умереть. 70 лет дал ему Адам. То есть Адам, Давид, они связаны. Теперь Машех тоже связан. Теперь получается, что вот это как бы такая центральная душа, которая на самом деле, она включает в себе все остальные души. Что это такое? Теперь поэтому Давид говорит, что все, что со мной произошло, оно на самом деле произойдет и с вами тоже. Ну, как бы в какой-то степени, в каком-то аспекте, в каком-то моменте. Поэтому Давид и молился обо всех, потому что он как бы понимал, что все, что с ним происходит, он должен молиться об этом, потому что все, что будет, исправление, как бы, оно все на самом деле завязано на нем тоже. И поэтому здесь это тоже как бы есть на это намек, что Давид говорит, поскольку со мной произошло и меня спасло, да, Всевышний меня, как бы я смог спасти, Всевышний меня смог спасти, это причина для вашей благодарности, потому что вы тоже сможете спастись. Вот. Дальше Давид переходит на шестой пасук. Кирега баапо. Ибо минута в его гневе. Минута. Рега. А хаим берцено. А жизнь, она вся в его воле. Причем более интересно, да? Тут Рав Вайсблюм утверждает, что как его гнев, он какой-то маленький момент. Ах кашеру митрацеу митпаес. Но когда он Всевышний Митраце, он как бы нас возжелает и успокаивается, как бы с нами мирится. Ешь бы за хаима руким, это бесконечная жизнь. Хайну хаяула, это жизнь в будущем мире. То есть вот это вот, даже если Всевышний гневается, он не гневается ради того, чтобы как бы нас наказать надолго. Он гневается как это функция исправления. Но его как бы принятие нас, оно вечное, поскольку он хочет, чтобы мы достигли той цели исправления, ради которой мы сюда пришли. Что интересно, это опять же связано с нашей недельной главой. Как все связано, да? Написано, что Гемара в трактате Брахот говорит, что Билам, он Юдея Дат Ильон. Это в Торе написано, да? Билам, он назывался Юдея Дат Ильон. Знает разум высшего. И там написано, что, что он знал Лихавен Рега, он может настроить тот момент, когда Всевышний Куэс, когда Всевышний гневается. И Всевышний Куэс, да, он гневается, Зоэм, это еще больший уровень гнева, Бехольем, каждый день. Когда это? Там есть гемара, которая говорит, что когда все встают, начинают кланяться, то есть солнце встает, и все идолопоклонники начинают кланяться солнцу. Всевышний говорит, здрасте, кто, так сказать, собственно говоря, все это создал? Я? А вы кому ему кланяете? Солнцу? Поскольку оно видное, заметное. Это... Так вот, есть какой-то момент, когда Всевышний гневается. И там как бы в этот момент хотел Билам именно проклясть. То есть вот в эту секунду он хотел попасть, он Юдея Дат Ильон, знает разум высшего, он знает этот момент, когда Всевышний гневается, и он хотел, так сказать, в этот момент проклясть евреев. Вот. Теперь там сколько он гневается? А здесь написано Кирега Папо, он гневается всего одну минуту, да, или одну секунду, или одно мгновение. Как бы. Что можно сказать в этот момент? Тосфот задает этот вопрос. Он говорит, а что можно было, как можно было проклинать? Что можно было проклясть как бы за какое-то одно мгновение? А он говорит, Тосфот говорит, можно было сказать одну фразу «клаем», уничтожь их, да, коротко. Есть другой Тосфот. Тосфот говорит другой ответ. Он говорит, что можно начать в этот момент. А раз начал в этот момент, то дальше оно уже идет с этой эманацией. Да? То есть, как бы, если в этот момент он попал, так сказать, то дальше оно, эта эманация продолжается. И есть доказательство из этого Тосфот, что человек, который начал делать заповедь, например, молиться, например, начал молиться, еще не закончилось время молитвы, он может продолжить, несмотря на то, что время молитвы заканчивается. Это как бы, хотя доказательство этого тоста. Но, как это связано с нашей, с этим, именно рега баапо, то есть Тосфот, мы видим, что Тосфот говорит, это даже не минута, мы пользуемся словом рега как минута, мы видим из Тосфот, что это время очень короткое. Рега, мамаш рега. Это мамаш может быть момент. То есть момент гнева, есть момент гнева. И Билам, опять же, хотел этот момент гнева использовать, и Всевышний как бы не дал ему, перевернул, но, как мы сказали, поскольку когда евреи грешили, то все его проклятия вернулись на тот смысл, который он хотел дать, кроме того, как мы сказали вначале. Окей, то есть это тоже связано связан этот псалом связан с недельной главой. Дальше. Это был пасук Вав. Берев Йолин Бехи. Вечером ляжет ночевать плач. Улабок Ирина. А утром станет прославление. Почему? Говорит Давид так. Баэрев Йолин Ахоты Бехи. Вечером ложится грешник спать с плачем. Мипахада Пуранут. От страха возмездия. А Лулала Воэла, которое должно к нему, которое может к нему прийти. Аваль башуво михито, но если он возвращается от своего греха. И трацело акадош браху мияд. Всевышний сразу же его возжелает. Мияд бабокер, сразу утром. Аз иранене, тогда он будет прославлять. И цак миссимха, будет кричать от радости. Это пасук ва. Пасук зайн. Ваани амарти бешалви, бале мот леолам. А я сказал в моем спокойствии, никогда я не оступлюсь или никогда не буду не упаду от опоры. Объясняет Раши, что я в своем спокойствии думал, что я никогда не оступлюсь. Но это не в моей власти. Но это во власти Всевышнего. И когда человек находится в слишком находится в спокойствии телесном или духовном, он считает, что это состояние, оно будет продолжаться всегда, но реальность может оказаться другой. И это пасук, восьмой пасук, там написано так. Господь, Берцинха и Мадета Леарири Ойз. Ты по своей воле установил меня Леарири Ойз. Что это значит Леарири Ойз? Какие-то горы мощи. И старта панеха, ты сокрыл свое лицо, а эти не вали, я очень сильно испугался. Раш объясняет. То есть ты изначально установил мою гору, мое величие. Льет оз, быть мощной. И Киван Шестир Панав, казалось, что я настолько мощен, говорит Давид. Мия дайте не валь. Кто только сокрыл свое лицо, я сразу же очень сильно не вхаль. Ну, был поражен в страхе. Мемейлит Барелли Мафрей. И выяснилось задним числом, что все мое спокойствие и все мое состояние, в котором я пребывал до этого, уга моя меташем. Он тоже был от Всевышнего. У Брегаша есть тирет панав, в ту секунду, когда он на секунду, на момент хотя бы закрыл свой лик, нельках мемену, все спокойствие было взято. Вехен катава Ибн Эзра, так же написал Ибн Эзра. То есть человек знает теперь свою силу. От тебя было и мое здоровье. И в тот момент, когда ты сокрыл свое лицо, я сразу же очень испугался. То есть в тот момент, когда ты свое присутствие убрал, то есть вот он приводит в Вайзблюм еще такое объяснение, да, что ты сликта шхинатха, отстранилось только твое присутствие, это уже достаточно для того, чтобы произошел страх. Вот. Человек забоялся. Элеха Ашем Икра, тебе Всевышний я... Девятый пасук. Элеха Ашем Икра, к тебе я Всевышний буду взывать. Вэль Ашем Итханан. И Господу буду я просить милости. Маса Давид. Что сделал Давид? Кишираша Абурейд Барах Мастир Панавмен. Что сделал Давид, когда увидел, что Творец благословен, он скрывает от него свой лик? Карава Итханан. Он звал и молил. Причем интересно, что первая часть этого стиха, она в обращении Элеха, к тебе, на второе лицо. А вторая часть, она в третьем лице. То есть даже когда он почувствовал, что Всевышний скрывает свой лик, он продолжал просить тхина. Что такое тхина? Это я помню как раз, да, что Рав Пинкус пишет, что тхина это милашон тхинам. Эта милость имеется в виду не потому, что как бы мы заслуживаем какого-то милосердия, а именно потому, что Всевышний Нотенхинам дает просто так. То есть, Всевышний скрывает лик, он все равно митханен, просит милости, несмотря на то, что вы и не отчаивается. И что он сказал? Говорит Давид так, ма беца бедоми, в чем прибыль от моей крови? Берит тель шахас, если я спущусь в преисподнюю. Айотха афар, благословит тебя прах, Агидами Теха, скажет ли он твою истинность? Какая есть польза от моей крови, если я спущусь в могилу, говорит Давид? Разве может прах тебя благословлять? Говорит твою истинность, твою верность, твою веру. То есть, поэтому я прошу, что я прошу, говорит Давид, 11-й пасук. Шмаше, слушай меня, Господь, выханейни, опять же, отлышен хинам, прими мою молитву и дай мне мою жизнь бематнат хинам, даром беспричинным. Всевышний, будь мне помогающим очиститься от моего греха. 12-й пасук. А фахтам испыди, ты перевернул мою как бы панихиду лемахоль на танец, как бы так, хоровод. Потахта сакита, раскрыл мой мешок, который мешок, это имеется в виду, он был в мешке, как бы в этом состоянии траура. В это озрение симха, и ты меня опоясал радостью. Ты услышал мой голос и простил мой грех. И поэтому я вылечился. И поэтому мой миспед, то есть как бы траур, ты перевернул в махоль, это танец радости. И одел меня в симха. Почему? 13-й пасук. Леман из Амрахо. Ради того, чтобы я пропел твой почет, в Элой дом и не молчал. Ашем Элокай, Всевышний Бог мой, Леулам Одека, всегда буду тебя благодарить. Что значит Ашем Элокай? Господь мой всесильный, тот, кто наблюдает за мной, Беашгаха Пратит, постоянным индивидуальным наблюдением. Всегда буду тебя благодарить. Лейман Тизамер Лехан Ишама. Ради того, чтобы пела тебе моя душа, Шии Анутенет, них бадут ли Адам, ибо она дает это всю, весь смысл и почет человеку. Вылет и шток, и она не будет молчать милеодот лиха, от благодарности тебе. Вот. Это мы закончили. Первый мизмор, который перед Псукей Дезимра. Вот. Осталось у нас 2 минуты до конца этого часа. Эта книга... Теперь интересно, что дальше про Баруха Шамар есть, приводится книга Зоар. Ну, о которой на самом деле тоже поговорить, что Барух Шамар это специальное благословение, которое было спущено с небес, в которой есть 87 слов, и именно это благословение Барух Шамар, оно, так сказать, должно быть в начале молитвы. Вот. С чем это связано? Может быть, 2 минуты лучше теперь отдадим людям на вопросы, потому что, мне кажется, Барух Шамар сейчас начинать после того, как у нас осталось на 2 минуты, это просто, мне кажется, скомкать. Мне кажется, про Барух Шамар мы поговорим отдельно, опять же, на следующем уроке тоже так подробно, как говорили сейчас про мизмор шир, нет?
Хорошо, да.
Беседер, вопросы. 2 минуты на вопросы есть?
Есть вопросы еще по прошлому уроку насчет омывания рук. Не до конца поняли. Если ночью приходится несколько раз вставать, надо каждый раз омывать руки или только утром, когда полностью встаешь? Или надо каждый раз омывать? То с благословением.
Если человек говорит благословение, то нужно каждый раз омыть руки. Если человек спал полчаса, встал и идет в туалет, например, нужно омыть руки каждый раз, что он произносит имя Всевышнего или какое-то благословение, нужно омыть руки каждый раз, да. Когда человек спит, он там есть несколько причин, почему нужно омывать руки. Либо потому, что человек, когда спит, на него спускается вот этот вот какой-то... Душа его отлетает, и на него спускается вместо нее что-то там, какие-то духовные субстанции. Либо просто потому, что человек, когда спит, он касается, абсолютно не контролирует себя, а касается тех мест, которые требуют омовения рук, прикосновение к которым требует омовения рук после. Поэтому если человек спал полчаса и спал действительно, то он... Прежде чем сказать какое-либо благословение, что-то должен обязательно омыть руки, да. Даже если несколько раз за ночь он это делает. Если он не спал полчаса, тогда... Теперь благословение нужно говорить, если он омывает руки. Не нужно говорить. Аль-Натлатадаем каждый раз, когда он ночью моет, омывает руки. Не нужно благословение говорить. Потому что благословение... Одна из причин его постановления, это именно, что именно перед молитвой. Поэтому Благословение Аль-Нецалат-Идайм говорится только утром, перед молитвой. Но омываются руки каждый раз, если человек спал полчаса, точно омывается каждый раз.